Честно говоря, идти совершенно не хотелось. Я все еще дулся на мою непостоянную любовь, но сердце не обманешь. Куда позовет, туда и пойду строевым шагом.
И дядю Прохора с собой захвати. Я все про вас знаю.
Ну вот, теперь оставалось лишь молча развести руками и попрощаться с гостеприимным домом старой людоедки. «Спасибо за все, баб Фрось!» — тепло поблагодарил я, помогая своему денщику подняться. «Мы с вами еще встретимся. За мной должок».
«Ой, ты об чем, казачок?» —
кокетливая мымра изобразила полное непонимание. «О нашем общем румынском знакомом». Ефросинья со стуком захлопнула рот, а троица женихов многозначительно перемигнулась. «Надеюсь, я не слишком сдал бабку». «А ну да ладно». Мы вышли на крыльцо. Прохладный воздух быстро выветрил из Прохора остатки анестезии, а подскочивший эскорт из 16 бесов с навехоньким гробом на лафете быстренько доставил нас через весь город к хозяйкиному дворцу. Помогли слезть, отсалютовали и успешно смылись, не дожидаясь огнестрельного ворчания львиных голов». Калитка в воротах на сей раз была гостеприимно распахнута. «Это что ж такое случилось за 2 часа, что мне здесь вдруг неожиданно рады?» Я пропустил Прохора вперед, шагнул следом, привычно потрепал по колючей холке ближайшего адского пса, вытащив у него из-под ошейника клочок бумаги. «Беги, Илюха, засада!» — молча прочел я, яростно скомкал записку, сдвинул папаху на затылок и пошел за денщиком. А будь что будет, надоело мне от всего подряд бегать. К тому же очень интересно посмотреть, кто же так запугал мою Катеньку, что она своими ручками мою голову под топор сует. Мы поднялись наверх, вошли в гостиную и церемонно поклонились хозяйке. Катя, одетая в строгое коричневое платье под горло, забрала свои роскошные волосы в пучок и встретила нас подозрительно радушно.
«Здравствуй, дорогой гость Илья Иловайский. Очень рада видеть тебя сегодня вместе с новым другом. Представишь нас?»
«Это Прохор», — напомнил я, думая, что она забыла.
«Здравствуйте, Прохор».
Моя ненаглядная обожгла меня нехорошим взглядом, косясь в сторону двери на кухню.
— Ага, понятно.
— Прохор, это Катя.
— А то я не знаю, хлопчик.
Старый казак тоже посмотрел на меня, как на ненормального, и вдруг, навострив уши, повел бровью влево к сортиру до ванной комнате.
— Вот и познакомились, — жизнерадостно заключила Катенька. — Давайте чай пить. У меня для вас вкусные конфеты есть. Анабиоз называются.
Мы с Прохором, переглянувшись, ударили одновременно. Он плечом, я ногой. 2 мужчин вместе с дверью вмяло в кафель, 3-го коренастого приложило к потолку, да так, что он стал шире в половину. Еще минут нам понадобилось на то, чтобы увязать 3 разбойников спина к спине, руку за ногу, ногу за шею. В общем, шевелиться в таком веселом макраме вряд ли было полезно для здоровья.
«Это кто ж такие?»
Оглядывая троицу бритоголовых типов в свободной зеленой одежке с пятнами, уточнил Прохор. Я напомнил ему о недавней пуле и нежелательности лишних движений, но он лишь отмахнулся, повторив вопрос самой хозяйки.
«Ты тут, девка, не дури! Все по чести говори! Кто такие, что хотели? Зачем в хату залетели? В чем твоя вина, раз ты здесь не одна? И за что моему Илюшке такие плюшки?»
Ответить Катенька не успела. Дверь в ее спальню распахнулась, а на пороге стоял тот самый лысый чин из Санкт-Петербурга. Только на этот раз одет он был так же, как и те, кого мы связали, и в руке держал нечто вроде дорожного пистолета. То есть маленький, черный, но, судя по всему, очень опасный предмет из их светлого будущего.
«Так, сели быстро оба. Руки на стол, чтоб я видел.
Предупреждаю, одно движение, и предупредительного выстрела вверх не будет!»
Я дал Прохору знак не изображать героя. «В конце концов, пусть выскажется лысый, а завалить мы его всегда успеем. Дело-то не хитрое».
«Девушка обещала угостить вас чаем. Пожалуй, я тоже выпью. После чего вы, Иловайский, отправитесь со мной. Вашего старшего товарища вернут в расположение полка. Но не заставляйте нас применять силу. Просто смиритесь».
«С чем?» — откинувшись на табурете, спросил я. Лысый, боковым зрением, не спуская с нас глаз, убедился, что ему налили чаю, и только тогда ответил:
«С вашей будущей карьерой. Понимаете ли, Илья, я ведь могу обращаться к вам просто по имени. Так вот, мы уже давно внимательно наблюдаем за вами. Катерина Тихомирова до сих пор не давала нам ясной картины ваших отношений. То есть о ваших к ней чувствах мы в курсе. А вот о том, какие неожиданные таланты в области ясновидения и парапсихологии вы проявляете...»
«Это то, о чем я тебя предупреждала», — сипло ответила, на мой взгляд, Катя.
«Вы хотите меня изучать? Как какую-нибудь крысу лабораторную?»
«Ну, быть может, не столь жестко, молодой человек», — неуверенно усмехнулся лысый. «Однако в целом аллегория верная. Я призываю вас добровольно послужить науке».
«А если я откажусь?»
«Зачем же сразу отказываться? Вам предоставляется невероятный шанс. Один на миллион или даже на миллиард. Другой мир, цивилизация, демократия, возможность учебы, престижная работа, высочайший уровень жизни. К тому же мы готовы предложить вашей знакомой должность ассистента при научно-исследовательской группе. Вы будете видеться с ней каждый день. Никто не станет вмешиваться в ваши личные отношения. Вы меня понимаете?»
«Кажется, да», — скрестил я руки на груди. «То есть у меня будет все, кроме возможности самому распоряжаться своей жизнью».
«Вы так молоды, Илья!» — с чувством протянул жандарм, не убирая пистолета. «Все еще слишком молоды и горячи в суждениях. Что ждет вас здесь? Грязь, антисанитария, болезни, войны, развязанные царизмом, и пустая смерть. А как же прогресс? А торжество человеческого разума? А возможность послужить людям всего мира? Я не говорю уж о...»
«Чайник», — прервал я его.
«Это вы мне? Вы называете меня чайником?»
Непонятно на что обиделся он. «Нет. Я имел в виду, берегитесь. Чайник». В тот же миг белый пластиковый чайник, слава богу, без горячей воды, огрел его по макушке. Катя тяжело выдохнула, потрясая отбитыми пальцами, и пнула ножкой рухнувшее на пол тело.
«Все, Илюха, видал, на что я ради тебя иду?»
«Счастье мое долгожданное!» Немало не стесняясь строгого денщика, деликатно отвернувшегося в сторону, мы бросились друг другу в объятия, и мои губы обжег самый сладостный поцелуй на свете. Все, что было до этого, пропало, растворилось в чарующем меде ее упоительных губ. Я потерял голову, ощущение реальности, пространства, времени и...
Ох!
Моя ненаглядная с трудом прервала феерию лобызания, волевым усилием ставя себя и меня на место.
«Тормозим? Что-то занесло меня, как Шумахера на Московской кольцевой. Дядь Прохор, вы там с ним что-нибудь...»
«Уже, хозяюшка, уже, милая. И ванную отнес, и к сотоварищам привязал крепко-накрепко. Небось, как очухается, ему в единой компании веселей будет».
«Надеюсь. А теперь бегите отсюда оба!»
«Чего?» — вытаращились мы.
«Я говорю, бегите!»
— охотно пояснила Катя, берясь за разговорную грушу.
«Потому что прямо сейчас я должна орать, визжать, вопить и убеждать вышестоящее начальство, что Иловайская с денщиком вырвались из плена, покалечив всю группу захвата. Мне поверят, я все камеры видеонаблюдения в доме отключила».
Но ты же этого сама чайником.
А он это видел? Резонно парировала моя ненаглядная. Спишем на твои паранормальные способности. Типа передвигаешь предметы силой мысли. Илья, любимый, родной, милый, ну не томи, валите уже отсюда, пожалуйста.
Я послал ей воздушный поцелуй, схватил за рукав Прохора, и мы дали тягу. Не знаю, как хозяйка успела оповестить горожан, но на улицах к нам вновь никто не цеплялся. До арки дошли беспрепятственно. Бес-охранник в том же кавалергардском мундирчике еще честь отдал на прощание. Поднялись наверх, закрыли могилу, сели сверху отдышаться, и только после всего этого мой усталый денщик тихо добил.
— Ты же у нее вроде совет спросить собирался.
— Спасибо, вовремя напомнил. Что-то мне кажется, что ей там внизу сейчас точно не до нас. У нее своих проблем хватает.
— Стал быть, знаешь, как выкрутиться?
— Одна мыслишка есть, — хищно осклабился я. — Время-то к ночи. А не прогуляться ли мне на охоту?
— Далеко?
— На Карпаты. Они сейчас тут недалече, в верстах в 5-6, за поместьем графа Воронцова.
— Так и я с тобой.
— Нет, дорогой товарищ, — я решительно встал, подал руку неподъемному Прохору. «Ты пойдешь в лазарет и сдашься Федору Наумычу. Даже не вздумай спорить. Я на тебя управу найду. Я дядюшке пожалуюсь». Моя бородатая нянька дважды открывала рот, собираясь с ответом, но, видимо, ничего достойного предложить не смогла. Сколь не пустяковая рана, однако ж пуля есть пуля. Отлежится хотя бы до завтра. Не будет осложнений, тогда и поговорим.
«Я тебя одного, хлопчик, все равно никуда не...»
Договорить он уже не смог. Державшийся на пределе нечеловеческих сил старый казак просто рухнул на меня в полной потере сознания. Мне пришлось взвалить его на хребет и вот так вот честно тащить до наших палаток. Там уже сдать с рук на руки подоспевшим казачкам, попросить доставить в лазарет и особо напомнить, ежели впадет в буянство, требуя отпустить его ради моей защиты от врагов немеренных, так привязать к кровати и нещадно поить валерьянкою. А не проймет, тогда уж и спиртом. Не жалко, лишь бы успокоился. Федор Наумович такое умеет». У меня самого на сегодня были вполне четко очерченные задачи. Взять коня, добраться до усадьбы Воронцовых, пристрелить этого вампира к елкиной дрени ешкиной матери, а со своей любовью мой героический родственничек уж как-нибудь сам разберется. Не буду в это лезть, оно мне так уж надо. Да с недельного перепою не уперлось. Верный раб скучал по мне на конюшне, повесив уши и поджав хвост. Видимо, жутко огорчился, что его не взяли погулять на кладбище. Я сунул руку в карман, выгреб последние сухарные крошки, сунул ему под нос. Он с наслаждением вдохнул запах ржаного хлеба и деликатнейше слизнул все, что было у меня на ладони. Потом поднял умную морду и ткнулся теплым плюшевым храпом мне в плечо. «Извини, дружище, совсем я тебя забросил». Сколько лет на Дон купаться не ходили, м? Вот именно. Прости, прости, сейчас только с младшей дочерью губернатора разберусь, вампира румынского об колен переломаю, десяток чумчар беззаконных набью, весь полк от заразы вылечу, ученых, домогающихся к ногтю, прижму, Катеньке своей разлюбезной сердечный разговор устрою и сразу купаться. А потом еще и за границу съездим. Царь-батюшка нам мятежную Польшу показать обещался. Араб мне якобы верил. Кивал, пристукивал копытцем, встряхивал челкой и выдувал теплое сонное дыхание мне в ухо. «Пошли седлаться, что ли? Сегодня мне предстоит изображать принца на белом коне, спасителя невинных барышень, истребителя драконов и прочей дребедени, кое составляет благодатную основу всех женских романов». Эх, даст Бог дожить до старости, все непременно свою книжицу напишу про все наши приключения. Поможешь?» Белый жеребец выразительно подмигнул, типа «ты доживи сначала до этой гипотетической старости». «Тоже верно. Нечего смешить Всевышнего планами на пенсию. Итак, кто же у нас сегодня? Вампир румынский. Шашку берем, она всегда пригодится. Нож? Ну, пусть будет. Не так уж и мешает за голенищем. Пистолет один возьму, на два все равно серебра не хватит. Святая вода, осиновый кол, католическое распятие. Преувеличено. Если только в сердце, а так вообще не работает», — бормотал я, мечась взад-вперед по конюшне и собираясь в дорогу. «Боюсь, с нечистью мало видеть ее реальный облик под любой личиной. Желательно еще хорошо знать, чем и как ее можно убить. В каждом конкретном случае оружие требуется избирательно. Заточенная сталь не всех рубит, а от святой воды не всякий злодей прочихается, да и легкой пылью рассыплется. Если б я сам все заранее знал, так вот бы и было мне полное счастье. Только я не знаю, беру все наугад. Поэтому мне не счастье полное, а толстое северное разочарование. Ладно, чего зря ныть, на месте разберемся. Поехали!» Я прыгнул в седло ласточкой, не касаясь стремени, и полетел через все село за новыми неприятностями на свою чубатую голову. Причем и ехать-то долго не пришлось. Буквально на краю села у последних хат толпился народ. Мужики негромко шумели, толкались локтями, а бабы возбужденно галдели, не забывая выть. Без бабьего вытья у нас на Руси никак, и на свадьбах, и на похоронах, лишь был бы повод. Мы с арабом осторожно подкрались к задним рядам. С седла мне открывался преотличнейший вид на... Ого! Смерть. Та самая, в черном балахоне с большой сверкающей косой. Стоит себе за околицей на тропиночке, мнется с ноги на ногу, словно бы решая, пройти мимо или все ж таки к кому на селе заглянуть. Местные склонялись ко второму. «За Григорьевной поди пришла. Она ведь самая старая у нас, еще Иоанна Грозного помнит, а самогон для любимого зятя зажиливает».
«Не дождетесь».
«А я так думаю, что он-то за Антипкой. Он с дружками позавчерась грибов нажарил, до полского роды умял с вареными раками, а запивал простоквашею. Ну и со вчерашнего в сортире сидит, никого не пускает. Смертушку зовет, этак жалобно».
«Не дождетесь?»
«А может, что иллюзия оптическая? А ли химия какая безбожная? Бают в соседней губернии, эдак и свиньи летали, и кошки на задних лапах маршировали, и мужик огонь глотал, и бабы с бородой, и зайцы в шляпе множились, а этот цирк приехал. Ух, убили их потом всей губернией!»
«Не дождетесь».
«Уймите старуху, и достала уже своим, не дождетесь. Не ждет от тебя никто ничего, фантазии твои распущены. А смертушка взбодрилась, ровно углядел кого. О, о, кого бы это, ась?»
Глупый вопрос. Тем более, что и ответ прозвучал в ту же секунду.
«Иловайской!»
Все дружно обернулись лицезреть мою светлость.
«Иловайской!»
Я толкнул коня пятками. Народ снял шапки и, крестясь, расступился. Двое наших станишников, присутствующих при всем зрелище, наоборот, встали у меня на пути, доставая из-за гренич на гайки.
«Не боись, Харунжи, втроем отмашемся».
«Благодарствую, братцы, да только я сам. Мы с этой красой без носа уже на узкой дорожке встречались. Видать, за реваншем явилась. Или в прошлый раз мало получила».
«Ну, помогайте Бог, благословили казачки. Только, ежели что, шумни, нам оно тоже в развлечение».
«А, это я понимаю. Это ж практически общее излюбленное развлечение всех казачьих войск России — смерть матушку нагайкой по кривым маслам отваживать. И душе радости, телу веселье,
И честной публике потеха бесплатная. И всегда оправдаться можно. Она первая начала. «Иловайский! Чё орёшь, дура? Я перед тобой стою!» Праведно возмутились мы с конем, потому что любопытный араб уже обнюхивал подол черного балахона. Смерть опомнилась, не касаясь земли, отплыла на пару шагов в сторону, избавив тон, предупредила. «Я за тобой пришла!»
«Да ну! А кто послал?»
«Сама пришла. Меня никто не посылает».
«Значит, я первый пошлю. Пошла ты! Знаешь, куда?»
Араб мигом навострил уши, словно бы надеясь услышать какое-то новое направление, но я его разочаровал. Не выражаюсь на публике. Смерть подняла на меня пустые дырки, явно перерабатывая полученную информацию и ожидая начальственных указаний. Я же в это время старательно зажмуривал то один, то второй глаз, пытаясь разобраться, что же это за штуковина такая сейчас нам тут комедию ломает. Вроде не привидение, ветром не сдувается, на нечисть какую или человека под чужой личиной тоже не похоже. Может, тогда иллюзия управляемая, вроде тех, которыми хозяйка моя ласковая оборотный город запугивает?
«Умри!» —
наконец определилась смерть, взмахивая косой. Белый жеребец столь же ловко развернулся крупом, не глядя, хлестанул хвостом. Бутафорская коса, вылетев из призрачных костяшек рук, с дребезгом ударилась об остатки плетня. Сельчане охнули. Какая-то особо впечатлительная бабка в обморок бросилась, но ее и ловить не стали. Видать, та самая, что обещала, не дождетесь. Дождалась, однако.
«Шла б ты домой, болезная!» — обернувшись в седле, предложил я. «Бояться тебя тут некому, а будешь приставать, развею».
«Это был последний тест, Иловайский», — абсолютно другим голосом оповестила смерть, бледнее и дрожа. «Теперь мы абсолютно уверены, что вы получили доступ к информации и технологиям, недопустимым в данном отрезке времени. Вы будете депортированы ради сохранения историко-смысловых параметров».
Я выхватил кабардинскую шашку, рабанув наотмашь и держа рукоять за клюв для увеличения скорости удара. Смерть рассекло надвое, иллюзия распалась на неровные половинки, вспыхнула синим светом и рассыпалась в искорки.
«Это что? Все, что ли?» — недовольно прогудел кто-то из мужиков с околицы. «Надо было ее сразу рубить. Может, за тещей моей Григорьевной сгонял бы по случаю».
На него зашикали, а я, приподнявшись на стременах, крикнул нашим:
«Хлопцы! Передайте Василию Дмитриевичу, что я на вампира пошел. Пусть не волнуется. Если шкуру сниму, так будет чего перед камином бросить. Ну а нет, так хоть клыки на стену повесит, штатских чинов пугать».
Станичники помахали мне на прощание и первыми двинулись в освояси. Я тоже тронул поводья, а простые калачинцы еще долго толпились на окраине, обсуждая произошедшее, споря, переругиваясь и пытаясь привести в чувство бабку Григорьевну. А я ехал себе вдоль тихого батюшки Дона неспешной легкой рысью, стараясь выбросить из головы все мысли о недавнем инциденте, но они, собаки сутулые, упорно лезли обратно. Что такое депортация, я знал. Слово-то латинского происхождения. Означает некий перенос или перемещение. Вот только согласия куда-либо меня депортировать я вроде никому не давал. Хотя при сегодняшнем раскладе вещей кто бы меня и спрашивал. Как ни верти, а все одно улики и подозрения ведут нас к ученой братии. Зачем-то начал рассказывать я, хотя дядя Нараб ни о чем таком меня не спрашивал. Нашумели мы на той конференции изрядно, но они ж там живых людей убивали. Пусть даже в процессе естественного отбора и ради торжества науки. Не так уж я там, кстати, наследил. Всего один-то дом спалили в центре Санкт-Петербурга. А теперь за мои же добрые дела меня же и депортировать? Совсем стыд потеряли. Депортасты, прости, Господи. Белый жеребец не поддерживал разговор, не лез с комментариями и поправками, но честно нес меня по широкой степи под синим небом с пробивающимися алмазами первых звезд. Воздух в степи по ранней осени просто упоительный. Запахи сотен трав свиваются вместе, настаиваясь ароматами друг друга. Тихий ветерок с дона доносит речную свежесть, тяжесть воды, нагретой солнцем, пряный дух камышей и фарфоровую тонкость линий. Куда я от этого уйду? В какой иной цивилизованный мир будущего? Что меня там ждет, кроме вечных анализов? Грустно. И не потому, что я так уж против вселенского прогресса, а просто неинтересно это — класть жизнь на их алтарь науки, в то время как я сам, весь живой и самостоятельно мыслящий, никому не интересен. Им интересны мои способности. Вывернут мозги наизнанку, потыкают медицинскими инструментами, а ежели чего напортачат, так даже и не извинятся. Производственный брак. Верните инвалида на голову, его исторической родине. Ой, вот говорил же себе не думать обо всем этом. Я даже постучал кулаком по лбу, но не помогло. Может, надо было посильнее стучать? Да ну, и так гулкий звон на всю степь. Тем более, что мы, кажется, уже приехали. Я остановил коня у высокой железной ограды, опоясывающей роскошный сад графа Воронцова. Усадьба губернатора располагалась левее, а вот правое крыло и, главное, окна спальни его дочери, как мне подсказывала интуиция, как раз-таки и должны были выходить в сад. «Ждешь меня здесь. Увидишь кого-либо подозрительного, в драку не лезь. Предупреди меня тихим ржанием. Договорились?» Араб отрицательно замотал головой, изо всех сил демонстрируя готовность лезть за мной через ограду. Пришлось еще раз на пальцах объяснить, почему обезьяны не лошади, что из этого следует и зачем меня надо слушаться. Он, конечно, обиделся, надулся, повернулся ко мне задницей, но ждать будет, не уйдет. «Вернусь, угощу яблоком!» Араб, не оборачиваясь, дважды топнул копытом. «Хорошо, два яблока. По рукам?» Жеребец хлестнул меня хвостом по ладони, и я с его спины полез на ажурную кованую ограду. С шашкой это не слишком удобно, но, с другой стороны, будь у меня старая дедова сабля с тяжелой гардой и железными ножнами, вообще бы замаялся. В саду было тихо, надеюсь, сторожевых псов у них на ночь с цепи спускать не принято. Шел осторожно, внимательно глядя по сторонам и шугаясь каждого кустика. Вампиры, они гады, себя благородными манерами особо не перегружают. Как бросятся на спину без предупреждения, и давай душить. Лишняя осторожность лишней не бывает. Пару раз натыкался на садово-парковые скульптуры. В обоих случаях греческие музы Талия и Мельпомена с высокими прическами, округлыми коленями и голой грудью. Чувствовалось, что граф Воронцов — человек образованный, в европейских музеях бывал и культурным уровнем не обижен. Нужное окно на втором этаже тоже отыскалось быстро. Дочь губернатора, как и большинство провинциальных барышень, предпочитала почивать с открытыми ставнями, а рядом с подоконничком свечку ставить. И не задует, и милому воздыхателю сигнал подать можно — дескать, готова к любовной серенаде. Правда, играть под окном на гитаре или балалайке в наших поместьях не принято, но поболтать, стишки почитать шепотом, повздыхать волнующе, розу на подоконник закинуть — это запросто. Я выбрал себе удобную позицию за стволом старой яблони и присел на траву. Долго ждать не придется, уверен. «Здрасте вам, свет Маргарита Афанасьевна!» — тихо пробормотал я, когда к окну шагнула девичья фигура в белых ночных одеждах. «Что ж, так полуношничаете? Или ждете кого?» Младшая дочка графа Воронцова элегантнейше присела бедрышком на подоконник и поставила рядышком горящую свечу. И как могло случиться, милая Маргарита Афанасьевна, что ждем мы с вами одного и того же горбоносого красавца в манишке? Только вот боюсь, с разными целями. Меж тем на самом верху у резного флюгера мелькнула неясная тень. Послышались осторожные крадущиеся шаги, легкий перестук штиблет по черепице. А я-то грешным делом думал, он по земле пойдет. Высокая фигура, закутанная в черный плащ с алой подкладкой, перегнулась через крышу, с необычайной ловкостью спускаясь вниз головой. Причем самое поразительное, что плащ у него не падал, как будто бы приклеенный.
«Марго! Марго!»
«Ах, кто это?» — благородным образом встрепенулась девица Воронцова.
«Это я, несчастный, сраженный вашей красотою прямо у сердца, мечтающий об одном».
«О чем же? Право, не понимаю вас».
«А поцелуй, Марго!»
Мерсавец спустился еще ниже, так что его смазливая морда зависла над наивным лобиком Маргариты Степанны.
«Что вы такое говорите?»
— кокетливо улыбнулась она, не сводя глаз с его пылающих очей. «Умеют же все-таки эти румыны без мыла в душу влезть!»
«Один поцелуй, один глоток воды умирающему от жажды!»
«Но я вас даже не знаю. Вы приходите третью ночь, говорите странные слова о душевных томлениях, о разбитом сердце, о муках любви и уходите с рассветом. Мне давно бы надо все рассказать папеньке».
«Что уж вы не рассказали ему, Марго?»
«Вот у меня, кстати сказать, тот же вопрос. Как моего заслуженного дядю вокруг фонтана с завязанными глазами в прятки играть заставлять? Тут мы умница. А как честно сказать родителям, что ко мне ночью незнакомый хмырь с карпатским акцентом на поцелуй набивается? Тут мы молчим-с».
«Всего один, Марго, один, невинный».
Негодяй прополз по стене ниже и лизнул оголившееся плечико девушки. Последовавшая за этим звонкая пощечина приятно удивила меня и неприятно вампира.
«Что вы себе позволяете? Я сейчас нянечку позову! Ня! Ня!»
Возмущенный крик девушки оборвался уходом в обморок, когда эта клыкастая тварь показала ей свое истинное лицо. Его глаза вспыхнули алым, страшные челюсти разомкнулись, рот ощерился в хищной улыбке, а когтистые пальцы сжали шейку, чудом не упавшей за окно Маргариты Афанасьевны.
«Моя!»
Я встал, подобрал ближайшее яблоко и запустил со всей дури. Целил в пасть, попал в глаз. Тоже удачно, почему нет?
«Мать твою, Иловайская!» —
выругался вампир, разжимая когти и мешком падая вниз. Тут боевой дострелить недобитка. Да на грохот выстрела сюда вмиг куча народу сбежится, а мне честь дядиной невесты соблюсти надо. Как-никак, а вдруг тетей называть придется. Тут разумная деликатность требуется.
«Вставай, скотина горбоносая!»
Я шагнул к поднимающемуся вампиру, сходу награждая его пинком под ребра.
«Отойдем в уголок за статуи. Погуторить надо».
«О чем?»
«О любви».
От второго пинка он увернулся. Да я и не надеялся всерьез его достать. Достаточно было разозлить, а там уж он сам за мной побежит.
«Дуэль?»
«У нас, казаков, дуэли не приняты. Глупость это аристократическая, а мы люди простые.
Но ты, шпажонку-то, не прячь. Ты доставай, раз пришел». Румын Дракуляр слегка поморщился, но достал из складок плаща длинную трость с навершием в виде головы козла из слоновой кости. Внутри такой трости почти всегда скрывается тонкое и очень острое лезвие. Мы вышли к небольшой площадке перед каменным фонтаном, где мраморная нимфа, убегая от похотливого сатира, превращается в иву. Сюжет не точен, но исполнение вполне себе итальянское. Наши так пока не могут.
«Смерть тебе!»
Шедший впереди меня вампир резко обернулся. Заточенная сталь с нечеловеческой быстротой рассекла воздух. Там, где я только что стоял.
«Ты б хоть предупредил, что уже дуэлишься!» — мягко упрекнул я, берясь за шашку.
«Ты фут!» — матерно выругавшись по-румынски, злодей бросился на меня, нападая буквально со всех сторон, коля и рубя одновременно, да еще при всем этом страшно скрежеща зубами. Но мне почему-то в эту дивную ночь все его движения казались необычайно замедленными, атаки сонными, финты предсказуемыми. Его сила и ярость работали неслаженно, мешая друг дружке, а поскольку включить мозги ему вообще никто не напомнил, то этот тип носился вокруг меня минут 10, пока не начал выдыхаться. Я пару-тройку раз полосовал его шашкой, но не так, чтобы до смерти. По идее, он мне живым нужен дядюшке показать. Теряющий кровь дракуляр также быстро терял и силы, но, разбираясь с ним, я несколько ослабил бдительность».
«Руки вверх, Иловайский!» — раздалось сзади.
«Мало вас чайником шандарахнуло!» — с досадой обернулся я, встречая злобный взгляд лысого жандарма. Он смотрел на меня через прицел чудного ружья. Значит, все-таки намерен брать в плен.
«Забери у него оружие, милая!»
«Это он кому?»
В тот же миг из-за спины ученого вышла жутко смущающаяся баба Фрося. Вздохнув, я безропотно передал ей шашку и пистолет, вынужденно отступая к деревьям, положив руку на толстую ветку.
«Только не заставляйте нас бегать за вами по всему саду», — предупредил лысый. «Один выстрел, и вы уснете. Но мне бы хотелось...» «Он мой!» — обиженно взвыл вампир, отчаянно бросаясь вперед. Несчастный вложил последние силы в этот коварнейший удар, а я просто чуть отклонился и выпустил напружиненную ветку. Старая яблоня не подвела. Потомок Дракулы разом сплюнул все зубы, а потом рухнул, где стоял. «Этот тип был слишком неуправляем», — без малейшей жалости в голосе констатировал ученый. «Но со мной этот номер не пройдет. Спрашиваю в последний раз, вы идете добровольно?»
«Баб Фрося», — игнорируя угрозы, обернулся я. «Что он вам пообещал за содействие?»
«Так жениться и на свадьбу в лабораторию забрать».
Вздохнула старуха, кокетливо ковыряясь треснутым когтем большого пальца левой ноги в черноземе.
«Дескать, я там самой первой королевной буду и как сыр в масле кататься».
«В лаборатории на таких опыты ставят».
«Чего?»
«Не слушай его, дорогая», —
нехорошо улыбнулся жандармский чин, переводя ствол ружья с меня на бабу Фросю.
«Исследовать они вас будут». «Научно, медицинским способом», — устало пояснил я. «Помните, вы плюнули мне в глаз, и я стал видеть сквозь личины? Мы нужны им оба, поэтому он и соблазнял вас».
«Ну, соблазнял, да не соблазнил», — поджала губки заслуженная кровососка. «И впрямь? Чего это я куда-то попрусь, когда теперечи у меня аж сразу три жениха в оборотном? Гуляй не хочу».
«Ефросинья!»
— строго прикрикнул ученый муж, еще не до конца понимая происходящее.
— «Мы же договорились!»
— «Да ну! А я и подзабыла!»
Баба Фрося закатала рукава, делая шаг навстречу выстрелу. Странная иголка с красными перышками вонзилась ей в плечо. За ней вторая, третья, пятая. Короче, лысый успел выстрелить 6 раз. Один раз промахнулся. Но что бы там ни было в этих иголках, закаленную людоедку они не остановили.
«С нечистью не договариваются», — напомнил я, помогая связать сомлевшего от страха чиновника третьего отделения.
«Это точно!» — отшагнувшая назад старушонка решительно навела на меня мой же пистолет и широко зевнула. «Уж не серчай, казачок, а только слишком много ты знаешь. И что я этому гаду помогала?» И, сопротив хозяйки, интриги строила, и вампира румынского к Воронцовым привела, и еще что-то такое пакостное.
Не окончив фразы, старая вешалка брякнулась пластом. По-моему, она уснула еще стоя. Видимо, иголки из будущего все-таки подействовали. После коротких размышлений я связал ее спина к спине вместе с неочухавшимся лысым женишком, проверил бессознательное тело вампира, сгреб его зубы, обтер травой и сунул россыпью в карман. Без клыков он не опасен, а если не весь мозг отшибло, то догадается убраться отсюда до восхода солнца. Дальнейшая судьба трех участников этой ночи меня мало волновала. Главное, что честь Маргариты Афанасьевны я отстоял, да и сама она вела себя достойно, все непременно дядюшке расскажу. «Не скучал без меня, дружище?» — первым делом спросил я, перелезая через ограду к терпеливо ожидавшему белому жеребцу. Тот, радостно подскочив, фыркнул мне в нос и, цапнув зубами за рукав, потащил в сторону. За кустами валялся труп зубастого чумчары с разможенным копытом черепом. «Умничка ж ты моя!» — я от души расцеловал коня в бархатный храп. «Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты ж весь наш полк от заразы спас! Срочно везем эту дрянь к Федору Наумычу, пусть лекарство делает!» На рассвете мы были уже у лазарета. Несмотря на ранний час, полковой врач уже сновал от палатки к палатке с большущей клизмой. Я просто вытаращил глаза, поняв, что на нем больше нет перчаток, и кожа рук чистая.
«Действует как при питье, так и при клизме. Результат почти мгновенный, но с клизмой веселее», — подмигнул мне сухопарый лекарь. «Там, я вижу, целое тело привезли-с, но нам вроде и крови хватает».
«Откуда?» — с трудом выдохнул я. Федор Наумович кивнул на свой рабочий стол, вынесенный за палатки. На нем в ряд стояли 5 штук разнокалиберных бутылок, 4 еще полные черной чумчарской крови. На каждой бутылочке четко виднелась нанесенная белым воском надпись «От Шлемы», «От Мони», «От Вдовца», «От Павлушечки», «От отца Григория». Я не верил собственным глазам. Неужели они вправду это сделали? Они же нечисть поганая, мы их бить должны. А ну вот как. И что ж делать, когда они такое? «Пойдем-ка домой», — наконец решил я, обращаясь к своему верному арабу. «А то мне с утра дядюшке докладываться, так что и спать-то уже совсем ничего». Так, собственно, и произошло. Я только-только лег, когда добрый денщик пинками поднял меня перед ясные очи нашего генерала. Василий Дмитриевич на этот раз решил не ждать меня с чаем кофе, а самолично осчастливить нашу конюшню своим лучезарным присутствием. Заявился он, разумеется, не один, потащил с собой все еще недолеченного ординарца и 2 казачков из личной охраны со своей же станицы. Не то чтобы меня боялся или еще кого, а ради престижу. Короля играет свита, не правда ли?
«Чего скажешь?»
Дядя отвел меня в уголок и сам был настолько нервный, что я предпочел не томить его душеньку, а ответить односложно. «Верна!»
«А вампир-то румынский приставал ли к ласточке моей?»
«Приставал».
«И? И что ж ты, убил его к бесу?»
«Как можно? Он ведь иностранно подданный!» Я счел возможным дать развернутый отчет о прошедшей ночи. «С первоначала ему ваша Маргарита Афанасьевна за намеки интимные полновесную пощечину влепила. А потом уже и я руку приложил. О, сувенир вам набрал, полный карман. Держите».
«Ах ты умничка моя!»
«Это вы мне или Маргарите Степановне?»
«Ой, да отстань ты, балабол!»
Дядя подбросил на ладони вампирские клыки.
«Тебя-то за что хвалить? Ты долг свой казачий исполнил, родовую честь защитил, себя до меня от насмешек газетных избавил. Зато я тебе спасибо скажу, а ты должен мне в ножки поклониться, да ответить не за что».
«Облезете?» — уверенно выпрямился я.
«Хм, и то верно!»
— неожиданно согласился он.
«Чё-то я наглею не по годам. Ты уж не серчай, Лавайский, прости старика. Давай рассказывай, чего там еще было-то, а?»
В общем, я все ему рассказал. И про изменчивую бабку Фросю, купившуюся на сказке о светлом будущем и простом женском счастье, и про лысых ученых, которые ради заманивания меня в своей лаборатории на все готовы, нечто подкупить, Катеньку продать, из нас, казаков, прилюдно дураков делать, и про жителей оборотного, типа моих упырей, патриотов и прочих знакомцев, кои сами чумчарскую кровь принесли, лишь бы наш полк в молдавскую нечисть не перекинулся. У каждого свои интересы были, свои выгоды. Но ведь в конце-то концов мы победили, нет? Больные излечатся. Генерал поведет станичников на указанную позицию по государеву приказу. А даст бог, так разобьем врага и с победой на Тихий Дон до дома, до хаты вернемся. Все же радостно, верно?
«Не все», — выслушав меня, осторожно поправил мой дядя. «Задание мое самое первое. Ты ведь так и не выполнил».
«Это какое?» — смутился я.
«Полк через 3 дня на рысях к польской границе последует. А ты, как я понял, не женат, ни детей, ни плетей».
После чего он встал, дал знак ординарцу подвести коня и, похлопав меня по плечу, уехал. Я же под укоризненным взглядом Прохора так и остался сидеть на чербачке, обняв голову руками. Но так и получается, что никаким боком мне без тебя не обойтись, свет мой, Катенька. Не с бабой Фросей же мне размножаться, верно? Да и занята она уже. Аж 3 раза как занята.